Глава 10. Город Москва, кабинет первого секретаря пролетарского райкома КПСС. Бортко дождался, пока все соберутся и прикроют за собой дверь в его кабинет.
«Ну что, товарищи, подумали над моим предложением?» — оглядел он присутствующих. «Готовы ввязаться со мной в драку с Захаровым?»
«Готов», — уверенно проговорил Сатчан.
«Не слишком мы замахнулись».
С опаской посмотрел на присутствующих Пахомов.
«Я готов рискнуть», — ответил Войнов. «Иначе у нас так и будут все отбирать. Стоит один раз такое проглотить. И типографии не надо было уступать».
«Замахнулись, конечно, сильно», — задумчиво проговорил Регалев, второй секретарь пролетарского райкома КПСС. «Но все будет зависеть от тех материалов, что удастся накопать. Соберем хорошие досье, с нас будут пылинки сдувать. Это, Михаил Жанович, ты верно в прошлый раз заметил. Я много думал, к этой работе профессионалов надо подключать. Сами мы ничего толкового не накопаем. А тут, чтобы с нами стали разговаривать, хорошие досье нужны, добротные, профессиональные, с фотографиями, именами, фамилиями, адресами и суммами украденного».
«Согласен», — кивнул Сатчан. «Денег людям заплатить, пусть работают».
«Кого вы предлагаете подключить?»
— поинтересовался у присутствующих Бортко.
«Профессионалов, пенсионеров каких-нибудь из органов», — предложил Регалев. «У них и опыт, и старые связи на службе. Всех найдут и пересчитают, и в досье оформят».
«Хорошая мысль»,
— одобрительно закивал Бортко.
«Сколько денег выделим на эту работу?»
«Если уж ввязываться в это дело, то денег не жалеть», — заметил Пахомов. «Сколько сыщиков нам надо?»
«Думаю, на каждого конкурента надо по сыщику», — предложил Сатчан. «И предлагать им надо не меньше 500 рублей».
«Нет», — подумав, ответил Бортко. «Стимулировать надо поиски компромата. Лучше так. 300 рублей за каждый задокументированный факт или наличие нетрудовых доходов, или аморалки, того, что можно будет использовать».
«Вот это правильно!» — поддержал первого секретаря Регалев. «Значит, на кого начинаем копать? На Захарова из горкома и Стельмухова из ЦК, правильно? Решения все равно они будут принимать. Смысл их компроматом на подчиненных пугать?»
«Так-то правильно, на остальных и нет смысла тратиться», — поддержал эту мысль Пахомов.
«Значит, нам нужно 2 отставных милиционера, способных провести эту работу».
Подвел итог Бортко.
«Есть у вас кто на примете?»
«Есть один человек», — задумался Войнов. «Он мог бы второго нам порекомендовать».
«Подумайте еще», — велел Бортко. «Хорошо бы самим второго найти. Не знаю, почему, но мне кажется, что будет лучше, если они друг о друге не будут знать. Все, совещание окончено. По домам, товарищи. Думайте, где нам взять второго сыщика».
«У меня еще встреча с новым тренером по самбо сегодня», — ответил Сатчан. «Развиваю спорт в районе».
«Молодец он у тебя какой», — усмехнулся Бортко, глядя на Войнова. «Все успевает».
Вернулись со сковородкой из Нарфоминска часам к 8 вечера. Дома был только Миша. С работы в стройотряде он вернулся один, а Марат после стройотряда поехал встречаться насчет тренерской работы. Это он к Сатчану наверняка поехал. Мишка уже наварил вермишели, обжарил с яйцами, поужинали с ним. «Ну, как тебе мои одногруппники по МГУ?» — поинтересовался я.
«А, вот ты их откуда знаешь. Нормальные ребята. Хотят нас на молокозаводе оставить с Маратом и еще одним парнем. Он там с женой работает».
«С Брагинами, что ли?» — сперва поразился я такому решению Сандалова. Но потом решил, что все закономерно, и рассмеялся. «Ну и ладно. Будете вместе с работы и на работу ездить. Они у нас в первом подъезде живут. Поженились только-только».
«Везет», — с откровенной завистью проговорил Мишка.
«Почему?» — с удивлением посмотрел я на него. «Ну, семья, близкий человек, все такое».
«У каждой медали две стороны», — улыбнулся я.
«Все равно, а моей Наташке еще 10-й класс заканчивать. В следующем году только будет поступать. Хорошо бы сразу в Москву».
Мечтательно проговорил он. «О как! Получается, у него там все серьезно с этой сопливкой. Думал, что пока он в Брянске, она его уже и забудет, или он ее. Получается, что нет, все у них серьезно для такого возраста».
«Ну, ты за год тут освоишься, сможешь ей подсказать что да как», — невозмутимо ответил я.
Осматриваюсь получше, прикидываю уже сейчас, исходя из ее склонности, куда бы она поступить могла в Москве. Возможностей тут море, только и выбирать надо с умом, чтобы вступительные экзамены потянуло. Буду осматриваться. Несмотря на усталость после стройки, оживился тут же Мишка. А с экзаменами? А кто нам мешает такой же трюк провернуть, как ты со мной придумал? Поступить в Брянске, а потом в Москву перевестись учиться?
Я только ухмыльнулся в ответ на это заявление. Ну, хоть Мишка подметки на ходу рвет и жизни учится. Это откровенно радует. Хотя вон и Леха уже совсем не тот ботаник, которым был, когда я с ним встретился. Может, из него человек со временем получится сделать. Ираклий, Костя Брагин. Славка после армии авось подтянется. Или в Брянске будет учиться и за ум возьмется. Тут вернулся Марат, уставший, но довольный. «Рассказывай», — поставил я перед ним сковородку с оставшимися макаронами.
«Ну, короче так. Павел Сатьян предложил секцию в качестве второго тренера вести на ЗИЛе. 3 раза в неделю по вечерам. Понедельник, среда, пятница. За это он устраивает меня, в штат дает общагу и зарплату будет платить. С обязательством подходящих кандидатов для команды ЗИЛа находить и готовить для главного тренера по самбо. С ним он меня еще не познакомил, но, говорит, мужик очень приличный. Тот команду на соревнования готовит, ему новые таланты постоянно нужны».
«Завод, я так понимаю, будет платить», — поправил его я. «А что с учебой?»
«Все нормально. Он нашел мне училище там же, в районе завода. Меня возьмут переводом на 2-й курс».
«Ну, поздравляю», — протянул я ему руку, и Мишка следом за мной. «На 2-й курс — это значит тебе учиться еще 3 года». Потом ты сможешь тренировать ребятишек, — он кивнул. — Будешь мне сына учить. Марат рассмеялся и подставил мне 5. — Только я не понял, ты что, хочешь сразу сейчас с тренировками начинать? На стройке работая параллельно?
— Ну да, — кивнул он. — Я так больше заработаю.
— А коней не двинешь от такой нагрузки?
— Не, я двужильный, — помотал он головой. — Выдержу без проблем.
Ну, собственно говоря, он таким и выглядит. Ладно, ему все же 20 с небольшим, он в отличной физической форме. Наверное, и в самом деле ему это по плечу. Разложил по полкам подношения от благодарных слушателей с выезда по линии знания. И мы пошли спать. Парни откровенно устали, да и у меня был непростой день. В среду мы ездили на гастроли в Можайск. Были на автотранспортном предприятии, заводе ЖБИ, хлебокомбинате, молочном заводе, медико-инструментальном заводе и серьезном экспериментальном предприятии «Гидроспецстрой». Опять всю обратную дорогу сковородка недовольно бубнил на тему нашей промышленности и того, что купить нечего. Пришлось прочесть ему персональную лекцию.
«Васильич, ну ты в чем-то прав, а в чем-то не прав», — начал я издалека.
«Наша промышленность работает и обеспечивает население всем необходимым. Ты просто не замечаешь этого».
«И это как это я не замечаю, что меня обеспечивают?» — воскликнул он, чуть не оскорбившись.
«Ну смотри, мы сколько заводов сегодня посетили? Дофига. И все они свою функцию выполняют. Транспорт ходит? Людей и грузы перевозят? Да. Хлебом и молоком население обеспечено? Обеспечено. Здание из блоков строится, значит, и ЖБИ свои функции выполняет. Хирурги наши инструментами обеспечены? Обеспечены. Электричество везде есть, значит, и гидроспецстрой, гидроэлектростанция обеспечивает оборудованием, так?»
«Ну, вроде так»,
— неохотно согласился сковородка. «Значит, какой вывод? Всем жизненно необходимым мы себя обеспечиваем. Нам бы только с товарами народного потребления улучшить ситуацию, качество им добавить и соответствие народному спросу. А так, если посмотреть со стороны, все у нас очень неплохо».
«Ну, не знаю», — недовольно ответил он.
«Нам много чего хочется, но это будет всегда. Купишь мотоцикл — захочется машину, купишь москвич — захочется Жигули. Так было, есть и будет. Такова природа человека, нам всегда всего мало. Возможно, это заставляет нас созидать. Представь себе человека, который сидит в теплом климате под пальмой и ест бананы, которые с нее сами падают. Его все устраивает, ему больше ничего не надо. Разве он встанет из-под этой пальмы и пойдет работать?»
«Ну да, если не к чему стремиться, то что это за жизнь?»
Посмотрел на меня с сомнением Яков Васильевич.
«Хотеть хоть что-то надо».
«Конечно, надо. Но всегда надо помнить, что процесс этот бесконечен. Западные ученые выявили интересную закономерность. Любому человеку всегда не хватает для полного счастья 30% от имеющихся у него ресурсов. Представляешь? Если ты получаешь 100 рублей, тебе кажется, что еще бы 30, и ты будешь в шоколаде. А если ты получаешь 1000, то тебе для полного счастья не хватает уже 300 рублей. Самые несчастные люди — это миллионеры, потому что им для счастья не хватает больше денег, чем бедным. Отсюда и родилась поговорка, что не в деньгах счастье, потому что, оказывается, миллионы счастья не приносят.
«Лютина, говоришь!»
— недовольно отвернулся от меня Сковородка. Но по нему было заметно, что он думает об этом. Сам с собой спорит, иногда головой кивнет, иногда с досадой что-то прошепчет. Ну, пусть думает. Везде хорошо, где нас нет. Отработав достаточно времени на хозяина и наблюдая изнутри за патагонной системой труда при капитализме, когда из работников выжимают все соки, когда не остается сил на интересы и жизнь в дне работы, могу сказать, что мы забыли, как работали при социализме. А ведь интенсивность труда здесь намного ниже. Обед тут настоящий обед, а не на рабочем месте, когда клиентов нет, быстренько запихал чего-нибудь в рот. Отпуск — это отпуск, 28 дней и путевка на море от профсоюза, а не 2 недели дома или на даче отоспаться. И путевка часто не за полную стоимость, и время работы. На заводах звучит гудок, и все дружно отправляются домой. А вспомнить 21 век? Много народа работало по 8 часов в день. Большинству нужно бы отращить по 12 часов, чтобы хоть что-то заработать. Основная работа, подработка, а часто еще дополнительная подработка. Свою ипотеку выплатить до конца, детям на ипотеку подкинуть. Так что не прав ты, Яков Васильевич. Ты сейчас в этой стране гегемон, в любую дверь заходишь без стука. А через 50 лет твоим детям и внукам даже в голову это не придет. Они будут точно знать свое место. Сковородка открыл дверь в подъезд передо мной. Сегодня много было разного формата кульков и коробков. Только что в зубах не тащил добычу. Поднялся пешком к себе на 3-й этаж и постучал ногой в дверь. Открыл Марат.
«О, нагрузился!» — хмыкнул он. «Давай помогу».
«Как дела?» — спросил я, накладывая себе пельмени, что мне парни оставили. «Хорошо», — ответил Мишка. «Работали сегодня в подвале вчетвером на молочном комбинате».
«А, так вам отдали отдельный объект?»
«Понятно», — задумался я. «А денег сколько пообещали?»
«Нам по 300 рублей с Мишей за подвал», — ответил Марат. «Я специально сегодня уточнил».
«А по времени там много работать?» — продолжал интересоваться я.
«Недели за две должны разгрести, если по выходным тоже работать», — ответил он.
«Что вы там делаете?»
«Старую штукатурку и плитку надо отдолбить и вынести мусор».
«Понятно. Тяжело отходит?» «Да нет», — улыбнулся Мишка. «Лопатой чуть ковырнешь, само все отваливается». «Ну и то хорошо. Чем у вас Евгений занимается?»
«Она все и крушит», — хмыкнул Марат. «Один из нас мусор на носилке грузит, двое таскают. По кругу меняемся».
«Вот девка, терминатор», — рассмеялся я, но остальные никак не отреагировали, только с любопытством посмотрели. «А остальные чем заняты?»
«Еще цех заливает», — ответил Шурин. «Ох, там жара наверху. А что за терминатор такой?»
«Ну, это от английского слова «extermination» — уничтожение. Я имел в виду, что Женя уничтожает бетон». «А, понятно», — улыбнулся Миша. «Кстати, про жару. К нам в подвал остывать приходит. У нас пылище, дышать нечем. Они такие: «А, благодать». Про жару заговорили, вспомнил про пальмы капитана. Сходил, проверил, долил воды в ведро немного. Перед отлетом в Палангу надо будет еще долить. Так-то кусты нормально себя чувствуют для такой жары. «Мужики, не забывайте, пожалуйста, про кактусы на окне». Вернувшись домой, попросил я. «А то мне Галия не простит. Каждый день поливайте такое пекло».
«А ты чего?»
«Я улетаю в эту субботу, вернусь в пятницу 21-го, переночу и опять уеду на субботу-воскресенье».
«Фигара здесь, фигара там», — прокомментировал мои планы Марат. «Куда летишь-то, к Галие?»
«А куда еще?» — пожал я плечами. «Надо будет в Клайпеду ее свозить к врачу».
«Хорошо, что ты с маман научил ее не общаться перед отъездом. А то у нее как раз сейчас отпуск. Могла бы запросто туда с ней напроситься».
«Свят, свят, свят», — пошутил я. Сам подумал, что Галия может не выдержать. Позвонить родителям, на мать нарваться и так далее. Любые варианты возможны. «Надо будет с ней этот момент проговорить. Все общение через Марата, тем более, что он сейчас у нас живет.
Вечером его можно застать, кроме 3 дней в неделю. В четверг сковородка меня возил в Шаховскую. На 4-й день гастролей все в голове уже смешалось, появилось ощущение дежавю. И темы лекции начали повторяться, и у меня было ощущение, что я все это уже видел. Еще и беспокойство появилось, то ли из-за пожаров, которые вот-вот начнутся, то ли из-за того, что теща в отпуске имеет все возможности что-нибудь учудить.
«И как?»
— озабоченно посмотрел на меня сковородка, когда мы покинули последнее предприятие в Шаховской. «Устал жуть», — улыбнулся я.
«Я и смотрю, усталый какой-то».
«Жарко», — ответил я и прикрыл глаза. Город Москва, кабинет первого секретаря пролетарского райкома КПСС. Бартко дал подчиненным день на подбор кандидатов в сыщики и собрал своих опять.
«Ну что, товарищи, чем порадуете?»
— оглядел он присутствующих.
«Ну, у нас есть 3 варианта, надо обсудить, кто из них предпочтительнее», — доложил Регалев.
«Ну, давай, Владимир Михайлович, обсудим», — согласился Бартко. «Тут лишь бы кого не подключишь».
«Первый кандидат мой», — начал Регалев, — «служил в районном АБХСС. Я с ним пересекался когда-то, еще когда в Первомайском районе работал. Человек проверенный, мы с ним неплохо тогда работали».
«У меня кандидат поинтереснее», — усмехнулся Войнов. «Мой в инспекции по личному составу служил. Там как раз наш профиль. Нужно уметь компромат собирать». «Так, хорошо. Еще кто?»
— спросил Бартко.
«У меня сотрудник уголовного розыска», — поднял руку Сачан. «Правда, проработал он недолго. Был комиссован по здоровью, но связи остались».
«Молодцы, хорошие кандидаты»,
— задумчиво заметил Бартко.
«А может, их в одну команду объединить? Они ж прям дополняют друг друга».
«Можно, наверное», — задумчиво ответил Войнов. «И повещать им 1000 на всех за каждый задокументированный факт».
«И не ограничивать их строго 2 фамилиями», — добавил Сатчан. «Если что-то на кого-то из команды Захарова удастся собрать, то можно будет и поговорить с ним наедине, на испуг взять, потребовать наводки, чтоб соскоря в нашем меньше копать».
«Хорошая, кстати, мысль», — заметил Войнов. «Если сдаст своих с перепугу, то и жаловаться им не побежит. Так и будет нас дальше информацией снабжать».
«Ах, какие же вы коварные!»
— шутя воскликнул заметно повеселевший Бартко.
«А я бы так не рисковал», — заметил Пахомов. «Вдруг у этих 3 вопросы появятся?» «К кому?» — с досадой посмотрел на него Сатчан. «К нам или к этим?» «А что им помешает такой же компромат на нас собрать? И тогда мы уже им платить совсем другие суммы станем за молчание».
Бартко закашлялся, подавившись воздухом от неожиданности.
«Хороший вопрос», — нервно хохотнул Рыгалев. «Что вы предлагаете, Иван Николаевич?»
«Я ничего не предлагаю», — ответил тот, «просто высказывая опасения». «Так, давайте-ка пока без бани, без девочек», — быстро сориентировался Сачан. «Ведем праведный образ жизни».
«Правильно», — подхватил Бартко. «И над остальным надо покумекать. Думайте все, где у нас слабые места и за что нас можно прихватить. Соберем компромат на конкурентов. Им же тоже может захотеться расквитаться, занявшись тем же». «А ты поговори с Ивлевым», — показал он пальцем на Сачана. «Может, подскажет, что еще. Сначала себя прикроем, потом разработкой конкурентов займемся. Все, товарищи, совещание окончено».
Сегодня сковородка раздобыл где-то коробку, и мне удобнее было тащить свою добычу домой. Дома у нас опять собралась компания. Звонили наши из Паланги. Гриша пришел поговорить с Родькой и остался ждать меня. Парни стеснялись брать весь тот дефицит, что я привозил. Приходилось самому им предлагать. Обсудили ближайшие планы, попросил Гришу приглядывать за квартирой Николая и его пальмами, пока меня не будет. При своих парнях показал ему, где ключи от квартиры соседа, чтобы вопросов к Грише не было. Посидели немного, поболтали. Марат поделился, что завтра у него первая тренировка будет на заводе. Гриша заинтересовался, расспрашивать стал. «Эх, вам бы усилий объединить и школу свою открыть», — размечтался я. «У вас есть чему народ поучить?»
«Прям школу», — смутился Марат. «Нам и секции хватит, да?»
Гриша молча протянул ему 5. «Им бы спортивный центр какой-нибудь открыть в конце 80-х, уже при деле будут. Но до этого еще надо дожить».